В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси прошел многотысячный митинг протеста против действий полиции при разгоне акции 26 мая.
Сегодняшнее шествие в Тбилиси стало уникальным явлением в истории Грузии последних лет. Свой протест против насилия участники акции выражали аплодисментами.
Во Владикавказе прошла акция протеста против действующего президента самопровозглашенной Южной Осетии Эдуарда Кокойте.
На площади было всего около 60 лозунгов. Наиболее популярными оказались такие. «Хотим свободы от Кокойте! Кокойте должен уйти! Только честные выборы – спасение Осетии!»
Церковный кризис в Абхазии, в чем причина раскола в духовенстве. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Мария Салычева.
На севере Афганистана несколько военнослужащих сил НАТО и афганских полицейских погибли и были ранены при взрыве. По первым данным военных, в городе Талакан было совершено нападение на дворец губернатора провинции Тахрир. Ранее в субботу сообщалось, что в южной провинции Гельмент двое британских солдат погибли при взрыве самодельной бомбы. Президент США Барак Обама, завершивший визит в Варшаву, назвал Польшу ключевым партнером Соединенных Штатов и образцом успешного перехода к демократии и рыночной экономике для соседних стран Украины и Белоруссии. С подробностями визита из Варшавы Алексей Диковицкий.
Во время короткого брифинга после двухсторонней встречи Барака Обамы и президента Бронислава Комаровского политики говорили о том, что и НАТО, и Европейский Союз должны оставаться открытыми для расширения организациями. Комаровский выразил также удовлетворение тем, что проект строительства противоракетного щита НАТО остается актуальным. Причем, как подчеркнул польский президент, этот проект дает возможность сотрудничества с Россией. Барак Обама, в свою очередь, назвал Польшу ближайшим союзником США, лидером демократических перемен в регионе. И после встречи с президентом Комаровским Обама встретился с отцами польской демократии, то есть заслуженными для польской революции людьми, внесшими большой вклад в демонтаж коммунистической системы в Польше, а затем во всей Европе. Я хотел бы учиться у лидеров польской демократии. Когда появилась солидарность в Польше, я был молодым человеком и помню, что тогда понял, что на наших глазах делается история. Простые люди совершают великие вещи, и это привело к падению советской системы и переменам во всем мире, сказал Обама.
Одна из крупнейших и наиболее авторитетных международных правозащитных организаций Amnesty International отмечает сегодня 50-летие. 28 мая 1961 года основатель организации, британский адвокат Питер Бенненсон, опубликовал статью «Забытые узники», с которой началась всемирная кампания с требованием освобождения политзаключенных. Впоследствии была создана Amnesty International, организация, целью которой является борьба за освобождение узников совести. В 1977 году организация стала лауреатом Нобелевской премии мира. Торжества по случаю 50-летия Amnesty International проходят в Лондоне, где расположена ее штаб-квартира, а также во многих странах мира.
Эхо Кавказа. Новости.
Более 160 тысяч противников атомной энергетики протестовали в субботу в 20 городах Германии, требуя скорейшего отказа страны от использования АЭС. В одном Берлине собрались более 20 тысяч демонстрантов. Демонстранты вышли на марш протеста против атомной энергетики с яркими транспарантами, напоминавшими о катастрофе в Японии. Под громкую музыку они прошли расстояние от Красной Ратуши, резиденции правительства города, через Бранденбургские ворота до штаб-квартиры правящей партии «Христианско-демократический союз», перед зданием которой прошел заключительный митинг. По ходу шествия демонстранты скандировали одно слово – «Отключите». Параллельно в Берлине сегодня проходило заключительное заседание этической комиссии с целью выработки рекомендаций правительству по графику отказа Германии от использования атомной энергии. По пока не подтвержденным данным, комиссия рекомендует в течение 10 лет отключить все 17 немецких АЭС. Обсуждение этого вопроса на заседании правительства состоится в воскресенье. В центре Москвы задержаны около 20 представителей сексуальных меньшинств, которые пытались провести несанкционированную акцию. Сообщается, что на Манежной площади также собрались противники проведения гей-парада. Полиция оттеснила всех активистов от входа в Александровский сад. Из Москвы передает Мумин Шакиров.
Полиция и ОМОН заблаговременно перекрыли металлическими ограждениями площадь перед Александровским садом, так что даже памятник Жукову остался вне зоны доступа туристов. Народ стал собираться ближе к 13:00 на углу гостиницы «Москва». Полиция не стала дожидаться каких-то действий со стороны активистов гей-сообщества и каждые 5 минут проводила свои маневры. Выстроившись в шеренгу, ОМОН волной стал оттеснять прохожих и журналистов от входа в Александровский сад. И вот тут и начались задержания. Если кто-то из участников акции, а их невозможно было сразу опознать среди сотен граждан, пытался развернуть флаг или плакат, то на него тотчас набрасывались полицейские и буквально волокли к автозакам. Все это происходило под выкрики бритоголовых парней, которые называли себя патриотами и православными. События спустя 15-20 минут продолжились у здания Моссовета на Тверской площади. Там тоже стали задерживать людей.
Суд в Каире обязал экс-президента Египта и 2 бывших министров выплатить штраф за отключение связи во время январских акций протеста. Суд постановил, что отключение интернета и сотовой связи нанесло экономике страны большой ущерб. Хосни Мубарак, а также бывший премьер-министр и глава МВД, должны в общей сложности внести в государственную казну $90 миллионов. Мубарак находится под следствием по обвинениям в убийстве мирных демонстрантов, превышении власти и коррупции. Сейчас он в больнице. Италия намерена сократить на треть численность своих военнослужащих в Ливане. Об этом заявил в субботу итальянский министр обороны Иньяццо Ла Руссо в интервью газете «Ля Република». Накануне на юге Ливана были ранены при взрыве 6 итальянских военнослужащих. 2 из них серьезно. Пострадали также 2 ливанца. Сейчас во временном контингенте сил ООН в Ливане служат 1780 итальянских солдат.
Новости представила Мария Салычева. Региональные новости в середине часа. Главной темой нашей сегодняшней программы будет разгон митинга оппозиции в Тбилиси в ночь на 26 мая. Начинаем с последних новостей. Сегодня несколько тысяч человек участвовали в шествии под лозунгом «Нет насилию» в центре Тбилиси в знак протеста против жестокого разгона митинга оппозиции. В шествии приняли участие правозащитники, представители неправительственных организаций и обычные граждане. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Олеся Вартанян.
Сегодняшнее шествие в Тбилиси стало уникальным явлением в истории Грузии последних лет. Свой протест против насилия участники акции выражали аплодисментами. Люди самых разных профессий и политических взглядов вышли на улицу не с политическими лозунгами, а просто, чтобы выразить свое недовольство событиями двухдневной давности. На сегодняшней акции не было привычных атрибутов, флагов и плакатов. Из мегафона не звучало призывов. Между тем, к парламенту пришли более 6 тысяч человек. Это в 5 раз больше числа людей, которые стояли на этом месте перед разгоном акции в ночь с четверга на пятницу. Кто виноват в событиях 26 мая? Однозначного ответа на этот вопрос от участников акции я сегодня не услышала. Некоторые называли разгон карательной операцией властей. Другие, в том числе и писатель Заза Бурчуладзе, считают, что ответственность за случившееся должна понести Нино Бурджанадзе. Но протест у Бурчуладзе вызывает и действия бойцов спецназа.
То, что вот там кто-то упал, да, и потом добивают его, если честно, это, я думаю, что ненормально. Грузин, там, чечен, серб или француз упал, все, это человек. Ты не должен его добивать.
Сегодня на акции прозвучало требование провести независимое расследование действий полиции во время разгона 26 мая. Вчера с аналогичными призывами выступили представители Госдепа США и британского правительства. Между тем, сегодня ночью стало известно еще о 2 погибших 26 мая. Неподалеку от парламента полиция обнаружила тела 2 сторонников оппозиции. Как сообщает МВД, убегая от спецназа, мужчины пытались забраться на крышу магазина, где наткнулись на оголенный провод и погибли на месте от удара током. Родные погибших рассказывали, что на их руках и головах были ссадины. Всего во время разгона 26 мая погибло 4 человека. Глава аналитического департамента МВД Грузии Шотаут Яшвили утверждает, что ни один спецназовец ни прямо, ни косвенно не причастен к случаям смерти демонстрантов. При этом он не исключает возможности начала расследования по факту превышения. превышение служебных полномочий отдельных полицейских в отношении арестованных демонстрантов. По словам Утиашвили, подобное расследование входит в компетенцию Генинспекции МВД и прокуратуры. Мало кто из пришедших на сегодняшнюю акцию в центре Тбилиси верит, что такое расследование состоится. Один участник вспомнил лозунг протестантов в Праге в 68 году: «Я реалист, но я требую невозможного». Несмотря на это, некоторые общественники говорят, что события 26 мая дадут толчок новому гражданскому движению в стране. Они указывают на тот факт, что сегодня на митинг парламенту пришли даже те представители общественности и деятели искусства, которые никогда не принимают участие в политических акциях, говорит политолог Гия Хухашвили.
Грузинская общественность в конце концов переступила через ту грань, когда моя хата с краю, эта логика уже не работает. Я думаю, что грузинская общественность уже начинает обороняться от этого беспредела, и вот сегодняшний день, я думаю, первый симптом вот начала чего-то очень серьезного.
Примерно через час акция перед парламентом стала подходить к концу. Люди стали расходиться, и движение автомобилей на Центральном проспекте было восстановлено. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа». Вчера международная правозащитная организация «Репортеры без границ» распространила заявление, в котором резко раскритиковала действия правоохранительных органов по ограничению и нарушению прав журналистов. В заявлении указаны имена 17 корреспондентов, которые либо сами стали жертвами спецназа, либо пострадала их техника. Глава аналитического департамента МВД Грузии Шотау Тиашвили неоднократно приносил извинения журналистам за то, что гнев бойцов спецназа задел и их. Несмотря на это, репортеры, работавшие на разгоне акции в ночь с 25 на 26 мая, возможно, обратятся с исковыми заявлениями в суд. Тему продолжит Нона Суварян.
Таза Куприешвили, корреспондент интернет-издания «Нет-газети», во время разгона акции в ночь на 26 мая находился на проспекте Руставели. Когда журналист попытался покинуть территорию, оказался окруженным правоохранителями. Как говорит, вокруг был дым, стреляли резиновыми пулями.
Когда не нашел выход, начал кричать, что я журналист. Это было написано и на майке, и на куртке. У меня была и пресс-карта. Это не помогло. Меня окружили несколько спецназовцев и стали избивать. Сперва по ногам, потом по спине, голове. Матерились. Вырвали из рук включенную камеру.
Тазо затрудняется сказать, как долго продолжалось бы его избиение, если бы ему не помог один из полицейских. Он потребовал прекратить бить журналиста. Применение силы к журналистам со стороны правоохранителей вызвало возмущение международной правозащитной организации. Репортеры без границ глубоко шокированы насилием, использованным грузинскими правоохранительными силами против журналистов.
Согласно нашим источникам, по крайней мере, десяток журналистов были избиты или задержаны полицейскими, которые, очевидно, потеряли самоконтроль. Это использование силы против работников, которые лишь освещали события, и это недопустимо. Мы призываем власти и оппозицию уважать работу журналистов, которые не должны становиться побочными жертвами политического напряжения в стране.
Говорится в заявлении. По информации организации «Репортеры без границ», сотрудники правоохранительных органов избивали журналистов, отнимали камеры, арестовывали даже после того, как их идентифицировали. Это произошло и с Малхазом Чкладуа, корреспондентом Интерпресс Ньюс. Спецназовцы начали стрелять по нему, а затем и избивать в то время, как он со своим коллегой пытались попасть на проспект Руставели.
Я ему кричал, что я журналист, и не надо меня избивать. Но он говорил, что я раб Буджаназа, и у меня была аккредитация, пресс-карта. Он отнял это у меня. Потом пришел другой, который тоже меня избил. Потом нас повезли в селение, которое находится на улице Табугашвили. Потом повели в участок Тиломи, там основное управление. Они не сказали, почему нас задержали. Просто говорили, что вот все прилично будет, то вы заплатите и все, уйдете. В отделении нас не избивали, но говорили гадкие слова.
Как говорит Малхаз Чкадуа, ему помогла доброжелательность одного из сотрудников полиции, который помог им выйти из здания полиции. Сегодня прошла закрытая встреча, на которой Ассоциация молодых юристов выслушала истории пострадавших журналистов. На основе этих рассказов организация намерена составить иски и внести в суд. Но до этого НПО намерены провести открытую встречу, на которой журналисты вновь расскажут свои истории. В Ассоциации молодых юристов надеются, что на встрече будут присутствовать и представители власти. Как повлияют действия действия представителей правоохранительных органов на репутацию страны покажет будущее. Однако уже сегодня можно судить, что это отразится в докладах международных организаций по Грузии. Помимо «Репортеров без границ», заявление распространили Совет Европы и ОБСЕ. Они требуют провести расследование по каждому случаю применения силы к журналистам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Нонна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Попытаемся восстановить ход событий ночи с 25 на 26 мая, когда в Тбилиси был разогнан митинг оппозиции. За происходящим следила наш корреспондент Олеся Вартанян. Она поделится своими личными наблюдениями.
Примерно за 20 минут до полуночи неподалеку от места акции появились отряды спецназначения. Сотрудники выстроились ровной колонной, примерно в 300 метрах от митингующих, не проявляя никакой активности. Их появление вызвало оживление в рядах молодых активистов оппозиции. Они стали стучать пластиковыми трубами о деревянные щиты. В эти минуты хлынул ливень. Ровно в полночь, когда к митингующим пришли сотрудники мэрии и полицейские, стали стихать раскаты грома и грохот от ударов пластиковых труб. При свете видеокамер представители власти подошли к сцене, с которой выступали лидеры оппозиции. Они передали письменное предупреждение мэрии о переносе места акции в другую часть города. Оппозиционеры пригласили их на сцену, потребовав от митингующих соблюдать полную тишину. Спустя 3 минуты организаторы митинга оповестили собравшихся, что договориться с представителями власти не удалось. Один из лидеров акции Гия Бурджанадзе поздравил митингующих с Днем Независимости и призвал спецназ не применять силу. В 4 минуты первого выступления Гии Бурджанадзе было перекрыто грохотом, исходившего со стороны спецназа. Теперь уже силовики размеренно стучали дубинками о пластмассовые щиты. Через 3 минуты в сторону митингующих полетели первые газовые шашки. Всего за 2 минуты место акции закрыл дым слезоточивого газа. Я успела увидеть, как несколько молодых митингующих пытались отбиваться от набросившихся на них бойцов спецназа пластиковыми трубами. Несколько человек, закрывая лицо платками, бросились бежать в сторону площади Свободы. Вместе с ними побежала и я. У спецназа, видимо, было указание выпускать из оцепления журналистов. Я представилась полицейским, и мне тут же приказали, не задерживаясь, двигаться в направлении площади. Всех участников митинга, находившихся рядом, они останавливали и начинали избивать дубинками. Примерно в 15 минут первого по центральному проспекту на большой скорости пронеслись 6 джипов. У последней черной машины были разбиты окна. На дверях держались люди. В этот момент я увидела, как от несшейся машины отлетел один спецназовец. Он, лежа на асфальте, держался за голову, и было видно, что в тот момент он еще находился в сознании. Его сразу же окружили его коллеги в спецформе. Как позже сообщила МВД, этот спецназовец погиб. На площади Свободы стояли около 10 желтых автобусов городского транспорта. С некоторых еще не успели снять трафареты с номерами маршрутов. Выбежав на площадь, я увидела замминистра внутренних дел Шалву Джанашвили, который отвечает за работу спецназа и разгоны акций. Он нервно курил около своей служебной машины. В эти минуты бойцы спецназа стали выводить первых задержанных. Это были средних лет мужчины. У многих в кровь разбиты лица, руки схвачены за спиной пластмассовыми наручниками. Никто не оказывал сопротивления. Каждого удерживали под локти по 2 сотрудников полиции. Спецназовцы провожали участников митинга пинками. Шалва Джанашвили сорвался на крик, увидев это, и потребовал, чтобы задержанных прекратили избивать ногами. Но как только через несколько минут он уехал, наказание было продолжено. Я видела, как некоторых из задержанных подводили к служебным машинам МВД и при включенных фарах ставили на колени, чтобы рассмотреть лица. После этого их отводили к автобусам, в которые собирали всех участников акции протеста. Среди захваченных при разгоне людей оказался и работник интернет-телевидения ITV. Он вместе с другими сотрудниками тщетно пытался доказать, что он не участник акции. Чуть позже его отпустили. Через какое-то время бойцы спецназа стали выводить своих пострадавших сотрудников. Их погружали в машины скорой помощи. Я видела 2, которые были в сознании, но не могли самостоятельно передвигаться. Задержанных активистов собирали небольшими группами на тротуарах. Около музея оккупации 26 арестованных и обездвиженных пластиковыми наручниками активистов были уложены в повалку друг на друге 2 отдельными группами. Один из них был без сознания, и полицейские на руках занесли его в один из автобусов. После того, как всех задержанных убрали, на том месте, где они лежали, остались лужи крови. На колхозной площади, примерно в 400 метрах от парламента, я встретила 73-летнего авто. На одной руке у него болтались разорванные пластмассовые наручники. Он сказал, что спецназ разрешил ему уйти.
Сначала арестовали, а потом, когда узнали, что у меня 73, Освободили, ну, как старик.
Отпустили также двух задержанных женщин. На лице одной из них были следы грязи. У второй, 50-летней Нанули, на лбу большая опухоль. По ее словам, ей в голову попала пластиковая пуля.
В самом центре я была. Сначала водой нас атаковали, потом все заполнил газ, а потом полетели пули. Нас всех били, молодым надевали на руки наручники и потом продолжали бить. Ни во что они людей не ставили.
Во дворе Кашфетской церкви, находящейся вблизи парламента, стояли около 50 митингующих, большинство молодые парни и мужчины среднего возраста. Вместе с двумя священнослужителями они столпились у входа в церковь. Они показали мне несколько черных пластиковых пуль, которыми по ним стрелял спецназ. Они боялись покинуть территорию храма. Неподалеку небольшая группа мужчин в гражданской одежде и с деревянными дубинками, не предъявляя никаких документов, останавливала и допрашивала всех, проходивших мимо. В подземном переходе около парламента медики продолжали оказывать помощь нескольким людям, находившимся без сознания. Работники скорой помощи долго не могли договориться с начальством, куда везти очередного пострадавшего. Около часу ночи на автобусах территорию перед парламентом покинули несколько сотен спецназовцев. Следом двинулись 6 бронированных машин, 3 «Кобры» и эвакуационные броневики. Потом выехал водомет. С троем выдвинулись «Труставели» и 20 грузовых машин Министерства обороны, предназначенные для перевозки военнослужащих. Были ли в них солдаты? Не так и не удалось выяснить. Кузова были плотно зашторены. Сотрудники военной полиции Минобороны наотрез отказались со мной говорить. К 2 часам ночи в центре города остались лишь несколько полицейских и бригада городской уборочной службы. Место разгона закрыли для прохода, видимо, из опасения, что акции протеста могут возобновиться. Спустя почти 2 часа после всех событий из канализационных колодцев на центральном проспекте продолжал выходить слезоточивый газ. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
И в завершение первого получаса нашей программы, но не темы, рубрика «Гость недели». Вчера в прямом эфире нашей программы главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий взял интервью у лидера радикальной оппозиции Нино Бурджанадзе.
Гость недели.
У нас на линии из Тбилиси главный герой этой недели Нино Бурджанадзе. Нино, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей.
Нино, я думаю, что вопросов будет довольно много, и не все они, как вы понимаете, приятные. Итак, первый. МВД распространила запись Гия Упава, который говорит о том, что у участников акции были коктейли Молотова и даже огнестрельное оружие, которое они намеревались пускать в ход, и некоторые журналисты подтверждают, что действительно коктейли Молотова находили на месте проведение митинга. Что вы можете в ответ сказать по этому поводу?
Андрей, во-первых, для того, чтобы любая запись, которая осуществлена, скрыта, для любой записи такой в демократическом государстве нужно, чтобы соответствующие органы государственного управления показали бы санкцию. Иначе эти записи просто-напросто не имеют силы для судебных инстанций, и никто, во-первых, достоверность этих записей не доказал, потому что мы неоднократно были свидетелями, как фальсифицировались или подменивались записи. Это раз. Во-вторых, в грузинском государстве признание какого-либо человека, который арестован, не стоит ломаного гроша, потому что над людей насмехаются, людей избивают, людей терроризируют и шантажируют, поэтому человек, который не может выдержать иногда такой прессинг, может сказать все, что угодно. Но самое интересное то, что господин Учало так открыто о том, о чем вы говорите, не говорил. Он сказал, что да, мы создавали так называемых присягнувших, несколько тысяч человек, там, 3-3.5, и это было полувооруженное формирование, у которых на вооружении были щиты и флагштук, вернее, там палки от флагов. Вы знаете, я юрист по образованию, и ни в одном кодексе уголовного права ни одного государства, даже самого демократического или самого диктаторского, щит и палка, она не является оружием. Во-вторых, нигде не говорится о том, что у нас будет огнестрельное оружие. Такого Учава не говорил. И нигде нету, что мы должны были использовать коктейль Молотова. Вы понимаете, что в таких разговорах, тем более, когда были некоторые люди, как оказывается, которые были засланы в Народном собрании, конечно, они могли начать такие разговоры специально. Но факты сами, то, что нас разгромили, то, что нас били, чуть ли не убивали, но не было из нашей стороны не использовано ни коктейля Молотова, ни оружия, и были лишь использованы щиты из фанеры, на которых было написано «Миша должен уйти», и только палки, эти факты говорят о том, что никакого решения и реализации решения относительно применения коктейля Молотова или тем более оружия не было.
Нино, вторая тема, которая обсуждается сегодня в Тбилиси, это то, что вы покинули своих соратников до разгона.
Это неправда. Это гнусная ложь. Я вам предлагаю зайти на сайты, посмотреть, например, palitratv.g, и вы увидите, я выхожу последняя практически, когда люди уже зашли в кинотеатр Руставели, когда машина спецназа уже вплотную подошла к моей машине, и спецназовцы бьют на мою машину и стреляют так, что ни одно стекло не осталось, и в упор в нас стреляли. Это гнусная ложь, так же, как и ложь о том, что моя машина сбила человека. Это также неправда. Моя машина и машина членов моей семьи тут ни при чем совершенно. И это докажет обязательно независимая экспертиза. Это черный пиар, которым хотят меня очернить.
Нино, скажите, многие из представителей, скажем так, умеренного крыла упрекают вас в том, что вы провоцировали власти на разгон.
Не надо, Андрей, это не умеренное крыло оппозиции, а это псевдооппозиция. Это люди, которые более комфортно себя чувствуют на переговорах с Саакашвили, несмотря на то, что за полтора года они не добились ни одного маленького шажка или компромисса со стороны Саакашвили. И они хорошо знают, что в этом режиме невозможно будет провести свободные и справедливые выборы в стране, где нет свободы средств массовой информации, в стране, где вообще не существует правосудия. Вы знаете, что сегодня в Грузии творится? Вы знаете, что у нас сотни людей арестованных, 38 человек только у моей партии пропавшиеся без вести, до смерти их вывозят из больницы, забирают в КПЗ, избивают до смерти. Арестовали всю мою охрану и избили в полиции. Их забрали, они не были избиты. Я даже журналистам сказала, запишите их, на их лице нет никакого следа. Сейчас эти люди в синяках, они избиты до полусмерти только потому, что они меня охраняли и не дали спецназу Саакашвили меня побить. И еще одно, Андрей, вот это имеет принципиальное значение. В 89-м году, когда советский спецназ громил в Тбилиси демонстрацию, Родионов зашел с одной стороны, все остальные три стороны были свободны для того, чтобы люди покинули площадь. Наша грузинская служба спецназа, они нас окружили со всех сторон. Мы оказались в капкане. У людей не было никакой возможности убегать от спецназа и освобождать площадь. Это была карательная операция. Это не было разгромом демонстрации или разгоном демонстрации. Это была карательная операция, когда спецназ заставлял людей ругаться в мою сторону, иначе их бил еще хуже.
Нино, у меня последний вопрос. Вы оправдали разгон оппозиции в 2007 году и вспомнили Николая II, заявив, что вот он должен был использовать жесткие меры, и тогда бы власть его удержалась. Сейчас вы изменили свою точку зрения? Очень коротко, прошу вас, мы уходим на новости.
Это было совершенно неправильно и было категорически против разгона. Разгона демонстрации, однако, к сожалению, я не сказала того, чего на самом деле думала. Но даже в 2007 году, тогда это был разгон демонстрации, разгоняли демонстрантов. Это тогда не было карательной операции, хотя само по себе это была глупость Саакашвили, когда он хотел наказать людей и показать свою силу. Все знают, и Бог свидетель, я и тогда была против этого. И сейчас считаю, что такие методы, они не оправданы. Но если необходимо, можно использовать, но в мерах тех нормах закона, которые есть во всем цивилизованном мире, а не бить по 8, по 9 человек одного как бы безоружного человека, а тем более после ареста избивать людей. Все КПЗ в Грузии переполнены, все КПЗ как бы стонет буквально от тех избиений, которые люди получают.
Спасибо, Нино, спасибо большое. Я напоминаю, что у нас из Тбилиси была лидер оппозиции Нино Бурджанадзе.
С ней беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Выпуск региональных новостей, который представит Мария Салычева.
В центре Тбилиси около 3000 сторонников грузинской оппозиции провели в субботу акцию молчания в знак протеста против жестокого подавления властями митинга в ночь на 26 мая. Демонстранты собрались у памятника Шата Руставели и прошли шествием до здания парламента. В акции участвовали правозащитники, представители НПО, общественные деятели, активисты различных партий и простые граждане. Они обратились с посланием к представителю ЕС в Грузии, Совету Европы и Дипкорпусу. В документе предлагается создать независимую комиссию по расследованию событий 26 мая. Тогда при силовом разгоне митинга 2 человека погибли, многие были ранены, десятки задержаны. Власти Грузии должны расследовать инциденты во время недавних митингов оппозиции в Тбилиси, заявил представитель Госдепартамента США Марк Тонер, передает новости Грузии. Мы информированы относительно событий, которые развиваются в Грузии. Как мы всегда говорим в таких случаях, мы считаем, что право на мирное выражение собственного мнения гражданами Грузии, как и любой другой страны, должно уважаться. Призываем власти Грузии расследовать все те факты, из-за которых погибли несколько человек, заявил Тонер. Грузинский спецназ в ночь на 26 мая разогнал несанкционированную акцию Народного собрания в Тбилиси. Многие участники акции попали в больницы с повреждениями различной тяжести и отравлением слезоточивым газом. Десятки человек были задержаны. По данным МВД Грузии, в ночь разгона акции погибли 2 человека. Министерство внутренних дел Грузии опубликовало список задержанных после разгона митинга оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 26 мая. В списке 105 человек. Сообщается, что около 90 из них по решению суда назначено административное наказание до 2 месяцев ареста. Представители оппозиции заявляют, что несколько участников митинга пропали без вести, их нет в списке задержанных, и родственники ничего не знают об их судьбе. При разгоне митинга пострадали более 30 человек. Погибли 2 полицейских, на которых наехала машина. Тела 2 мужчин обнаружены у станции метро «Площадь Свободы», расположенной в центре Тбилиси на проспекте Руставели, сообщает МВД Грузии. Утром 27 мая на крыше одного из магазинов, расположенного у метро, были обнаружены тела 2 мужчин. По предварительным данным, причиной гибели стало соприкосновение с электрическими проводами, сообщает МВД. Следствие изучает возможную связь этих лиц с акцией протеста, состоявшейся на проспекте Руставели, говорится в сообщении ведомства. Погранслужба России планирует в этом году завершить основную часть мероприятий по обустройству подразделений на де-факто границе самопровозглашенных Республик Абхазия и Южной Осетии. Об этом в интервью «Тартас» в преддверии Дня пограничника рассказал заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Виктор Труфанов.
Новости представила Мария Салычева.
Ехать Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. И вновь возвращаемся к теме разгона митинга в ночь с 25 на 26 мая. Почему акция оппозиции была разогнана столь жестоко? На эту тему с грузинским политологом Паатой Закариишвили беседовал Андрей Бабицкий.
Паата, как само грузинское общество уже сегодня воспринимает события? Оно возмущено, сочувствует оппозиции, объято страхом или полностью поддерживает власть? Может быть, оно индифферентно?
Я считаю, что грузинское общество очень возмущено, но возмущено поведением властей. Несмотря на то, что большинство общества не поддерживало те акции, которые проводила радикальная оппозиция в лице Нина Буденадзе. Несмотря на это, считается, что реакция властей была полностью неадекватна, жестока и никак не поддерживается такая реакция.
Пата, когда 4 года назад Саакашвили применил силу против демонстрантов, это, ну, как мы все помним, вызвало шок на Западе. И несколько лет потребовалось грузинским властям, чтобы сгладить впечатление от того давнего разгона. Какой будет реакция Запада сейчас, как вы полагаете? Или все-таки сформировался у западных политиков своего рода отрицательный иммунитет к действиям грузинского лидера? Дескать, вот он что хочет, пусть то и делает, он наш союзник.
Нет, наше союзничество уже такое отношение не чувствуется. Однозначно чувствуется, что Запад уже остерегается, не очень поддерживает и не стремится подчеркнуть дружбу с Саакашвили. Я уверен, что и мы надеемся, что реакция Запада будет очень жестким и принципиальным. Но, как мы чувствуем здесь, в Тбилиси, грузинские власти тоже идут на это. То есть они явно пошли на уже какую-то изоляцию, и им не важно, что скажет Запад. Для них важнее сохранить власть любым способом. Даже таким путем, что вот нагнетать страх в обществе и получат за это нагоняя Запада. Но в любом случае они готовы на это.
Ну вот 4 года назад Саакашвили уже обжегся, да, расправившись с оппозицией. Как вы считаете, я хочу вот поговорить о его, ну что ли, внутренней мотивации. За этот период он не изменился ни на йоту, не претерпел какой-то эволюцию, он все так же уверен, что политические противники – это дозволенная мишень?
Да, скорее всего, он не изменился, наоборот, еще стал более жестким и более закрылся, замкнулся в себе. Раньше Хатеби его поддерживал администрация Джорджа Буша. Сейчас и такой поддержки нет. Явно чувствуется, что он в одиночестве находится, уже Грузию не считают факелом демократии или маяком демократии, и он все больше и больше становится каким-то местным князем, который старается изолировать себя, лишь бы сохранить свою власть. Но здесь другой контекст появляется после ноябрьских событий. В ноябре вся оппозиция было вместе. И Саакашвили очень легко мог сварить всех в одну кастрюлю и сказать, что вот оппозиция у меня такая пророссийская, или слишком националистическая, или фашистская, мог бы так сказать. Сейчас оппозиция уже дифференцирована. И Буденадзе не представляет всю оппозицию. Большинство оппозиционной партии за диалог с властями и за конституционным путем смены власти, а не революциями.
Поговорим давайте вот о самом президенте. Многие сегодня говорят, что без его непосредственного указания спецназ не вел бы себя так жестоко. Означает это, на ваш взгляд, что Саакашвили, ну, в общем, не боится западных партнеров, реакции Запада?
Саакашвили, в самом деле, не боится Запада. Он игнорирует уже очень многие позиции Запада. Даже один раз Вану Мерабишвили проговорился, сказал, что для них Европейский Союз не указ. Саакашвили боится, в самом деле, потери власти. Поэтому, в первую очередь, он боится грузинского общества, грузинского населения, поэтому постоянно нагнетает страхи, терроризирует общество, чтобы в обществе не сложилось впечатление, что можно сменить Саакашвили, так как он всесилен, типа такого. Легенда постоянно эксплуатируется через средства масс-медии перед грузинским обществом.
Саакашвили заявил, что за вчерашними событиями стоит Россия. Как вы думаете, может быть, действительно президент переживает события подобным образом, как часть войны против его страны, а на войне как на войне?
Ну, за спиной Буденадзе многие считают, что стоит Россия, поэтому Буденадзе было в одиночестве. Кроме нее и ее партии никто не участвовал в этих акциях. И большинство тех, которые считают, что не стоило стоять возле Буденадзе, только потому, что считается, что Буденадзе реализовывает какой-то российский проект. Тем более, что она пару раз ездила в Москву и участвовала даже в каких-то мероприятиях, находилась возле премьер-министра Путина, и это все в Грузии очень негативно оценивалось. В самом деле, Саакашвили или имеет право таким путем объяснить свое поведение и поведение той оппозиции, которая как будто хотел провалить значение 26 мая. Но в любом случае, как-то бы не было, то есть поведение Саакашвили никак не укладывается никакие рамки и нормы.
Немного о грузинской полиции. На одной из видеозаписей в интернете можно видеть, как бойцы спецназа, более 10 человек, подбегают к связанному безоружному человеку и наносят ему удары. Это не вяжется с растиражированным образом современного, вежливого, законопослушного грузинского полицейского.
Этот образ только для внешнего пропаганды. Внутри Грузии большинство поняли, что полиция политизирована и служит только властям. Если что и произошло, это полиция сама взяла не коррумпирована. Но полиция не стала народным. Полиция исключительно защищает только власть. Это однозначно. Поэтому они ведут себя очень жестко, не церемонятся с людьми, если они считают, что их поведение должно быть таковым.
Это был грузинский политолог Паата Закарейшвили. С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
И в завершении темы разгона митинга в Тбилиси рубрика «Взгляд из». Сегодня из Москвы журналист Александр Подробинек рассуждает о реакции России на события в Грузии.
МИД России пристально поглядел в глаза Грузии и обнаружил там соринку. Об этом уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов немедленно оповестил весь мир в своем заявлении для СМИ. Полиция применяла дубинки и резиновые пули. Несколько участников акции получили телесные повреждения. Сокрушался господин Долгов по поводу акции протеста оппозиции 21-22 мая в Тбилиси и Батуми. В ответ на это заместитель директора департамента прессы и информации МИД Грузии Иракли Веко заявил: «Смешно, когда заявление о защите прав человека делает представитель государства, в котором от этих прав ничего не осталось». Жестокое отношение с людьми сделало в этой стране невозможным выражение населением какого-либо протеста. Это именно та страна, в которой журналистов, правозащитников и адвокатов убивают на улицах городов и в тюрьмах. Когда-то с неподражаемым лицемерием советская пропаганда обвиняла Запад в нарушениях прав человека. Нелепо и фальшиво звучат рассуждения о правах человека из уст Ким Чен Ира, братьев Кастро, Муаммара Каддафи или Ху Цзинтао. В России ситуация с правами человека сегодня лучше, но до грузинской ей далеко, поэтому эскапады господина Долгова звучат действительно смешно. Чтобы убедиться в том, насколько Россия отстает от Грузии по части гражданских свобод, господину Долгову достаточно 31 мая вечером сесть в троллейбус и проехать от Смоленской площади до Триумфальной. Там он сможет увидеть, что такое в действительности отсутствие свободы собраний. Грузинская оппозиция в течение 5 дней митинговала там, где хотела. Российской не дают даже собраться. Как ни печально сама по себе гибель 26 мая в Тбилиси одного демонстранта и одного полицейского, это вовсе не свидетельство того, что могильная московская тишина предпочтительнее бурной грузинской политической жизни. Чиновники МИД не так глупы или дезинформированы, чтобы не понимать этого. Они все знают и все понимают. То же самое господин Долгов в минувшую среду выступил от имени МИД России со своей глубокой правозащитной озабоченностью по поводу бомбардировок коалиционными войсками военных баз Каддафи в Триполи. Его взволновала судьба Каддафи, но отнюдь не жертв его террористического режима. А за пару дней до того господин Долгов отметился своим заявлением по поводу признания международной амнистии Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Наша позиция по такого рода оценкам, в том числе по оценкам Amnesty International, хорошо известна. Эта оценка не положительная. Витиевато выразил Долгов свои представления о правах человека и верховенстве закона. Продолжим внимательно следить за ситуацией на этом направлении, пообещал он своим грузинским коллегам. Эх, его бы внимание, да на другое направление. Возможно, увидеть бревно в собственном глазу Долгову не позволяет положение. Внутренние дела не по его департаменту. Но почему бы тогда не обратить внимание на ситуацию с правами человека, например, на Кубе, в Северной Корее, Иране или Туркмении? Что-то не замечен МИД России в бурной реакции на ограничение гражданских свобод в этих странах. Что-то оно все больше прохаживается по личным врагам господина премьера и господина президента. Позиция понятная, но недалекая. А для страны, претендующей на международное лидерство, еще и несуразная. Александр Подробинек для Радио Кавказа. Москва.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа. Переходим к другим темам. Вчера во Владикавказе прошел пикет юго-осетинской оппозиции. Участники акции подчеркивали, что впервые у лидеров оппозиции появился шанс объединить свои политические усилия. Рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
На пикете собралось около 1000 человек, в основном проживающие в Северной Осетии и в других российских регионах уроженцы Южной Осетии. Акция была несанкционирована. Владикавказские власти не выдали разрешения, мотивируя отказ поступившей информацией о возможном теракте на месте проведения пикета. Но люди все равно пришли, несмотря на проливной дождь. Среди наиболее активных участников пикета были экс-министр образования Южной Осетии Алла Джоева, экс-генеральный прокурор Республики Ахшар Кочев, экс-министр обороны Валерий Тидеев. Пикет был организован общественным движением «За честные выборы» и объединенным блоком оппозиции «Народный фронт». Участие в нем приняли лидеры и рядовые члены оппозиционных партий «Ирон», «Справедливость», «Народная партия», лидеров социал-демократической партии Южной Осетии Дмитрия Тасоева и Сергея Засеева задержали по пути из Цхинвала правоохранительные органы республики. В итоге они опоздали, но все равно прибыли на пикет. Пикетчики заявили, что приложат все усилия, чтобы не допустить проведения референдума о третьем сроке Эдуарда Кукойты. Они будут добиваться проведения честных президентских выборов осенью этого года. На площади было всего около 60 лозунгов. Наиболее популярными оказались такие. «Хотим свободы от Кукойты! Кукойты должен уйти! Только честные выборы – спасение Осетии! Народный фронт – наше единственное спасение!» Говорит один из организаторов пикета, член Совета за честные выборы Сослан Кукоев.
Главный результат сегодняшнего дня – это то, что мы начинаем объединяться. Реально. Такого прецедента еще у юго-осетинской оппозиции не было. Сегодня мы здесь уже вынесем конкретные решения по проведению уже более широкомасштабных акций.
Народный фронт Южной Осетии кто возглавит?
Возглавит его однозначно Джамбулат Тедеев. Однозначно. Там других кандидатур просто нет.
Джамбулат Тедеев тоже находился на пикете. От него не отходили журналисты и полицейские. В беседе со мной Тедеев не стал подчеркивать свое безусловное лидерство среди юго-осетинских оппозиционеров.
Я не могу сказать, что я возглавил. Я один из тех единомышленников, которые сегодня вы выйдете, которые равнодушны к этим процессам не относятся, и все. Никто не имеет права, чтобы Конституцию под себя подгонял то, что сегодня делает Эдуард Кукойта. И хочет сделать референдум добровольно, в принудительной форме, подписи собирает, что якобы его народ просит. А на самом деле это все инсценированное дело, провокация чистой воды.
Будете ли вы участвовать в президентских выборах?
У нас есть общественная организация, если они мне доверят, я, конечно, приму какое-то решение.
Уже когда акция протеста подходила к концу, представители руководства МВД Северной Осетии подошли к Джамбулату Тидееву и попросили его проехать с ними для выяснения вопроса, почему организаторы провели пикет, несмотря на фактический запрет Владикавказской мэрии. Соратники Тидеева заметили, что североосетинские власти поддерживают Эдуарда Кукойты. Однако не столь рьяно, как того хотелось бы самому президенту Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Теперь абхазская тема. Две недели прошло с тех пор, как в Новом Афоне была создана священная митрополия Абхазии. Такое решение приняли участники церковно-народного собрания 15 мая. Избранный тогда же совет новой религиозной организации на этой неделе провел первое заседание. С принятыми решениями представители священной митрополии ознакомили общественность. Из Сухуми передает Левон Галустян.
Священная митрополия Абхазии сделала первые шаги на пути своего юридического оформления. На заседании совета был принят устав церковной общины. Теперь дело за получением регистрации в Минюсте. И, как отметил отец Дорофей, с этим могут возникнуть проблемы. Оказывается, в республике нет закона о религиозных организациях. Основываясь на этом, министерство может не принять документы. Но потенциально нет не пугает представителей священной митрополии. Если потребуется, то они готовы обратиться в суд. Говорит архимандрит Дорофей Дбар.
Понимаю, что государство уже имеет свои приоритеты в этом вопросе, безусловно, и судебная составляющая при всей его независимости, безусловно, там тоже будут какие-то нюансы, которые будут защищать интересы одной стороны.
На заседании было решено разграничить полномочия между членами Совета Священной Митрополии Абхазии. Если брать пример из светской жизни, то на отца Дорофея возложены функции министра иностранных дел. Он будет выезжать за границу, чтобы налаживать связи с другими православными церквами и добиваться рукоположения первого абхазского епископа. Причем за границу это не значит только в Грецию. На это руководитель митрополии обратил особое внимание.
Будь это грузинская церковь, будь это русская церковь, любая другая церковь в одностороннем порядке решить наш вопрос не может. Наш вопрос можно решить только с участием всего православного сообщества и под председательством не греческой церкви, а Вселенского Патриарха.
Руководить священной митрополией на время отсутствия архимандрита Дорофея будет иеромонах Андрей. Для этого он наделен полномочиями первого заместителя. Среди других решений Совета религиозной организации, утверждение бюджета, он будет формироваться за счет 20% отчислений от доходов Новоафонского монастыря, возобновление издания газеты «Христианская Абхазия» и создание своего интернет-сайта.
Мы приняли решение о том, чтобы продолжить издание «Христианской Абхазии газеты», но она теперь уже будет официальный печатный орган Священной Митрополии Абхазии, в котором будут печататься, помимо каких-то отдельных религиозных статей, все принятые решения.
Деятельность митрополии, особенно в части расходования бюджета, будет прозрачной, твердо пообещал ее руководитель. Для этого религиозная община собирается регулярно публиковать отчеты о финансовой деятельности. На пресс-конференции зашла речь об имуществе Абхазской Православной Церкви. Будет ли митрополия претендовать на храмы, находящиеся в ведении Пицунско-Сухумской епархии? Спросили отца Дорофея.
Мы совершенно не претендуем. Если мы будем строить где-то храм на территории Абхазии, скажем, в том же Сухуми, мы будем это создавать с нуля.
Архимандрита Дорофея спросили о контактах с представителями другой части абхазского духовенства. Он, с сожалением, отметил, что общения с ними нет. Следующий вопрос касался связи священной митрополии с оппозицией, которая якобы поддерживала идею создания новой церковной организации.
Церковь абхазская состоит из всех тех, кто принял крещение в абхазской церкви. Когда принимает человек крещение, мы не спрашиваем, какой у него политический приоритет или какой политической партии он принадлежит.
Священная митрополия Абхазии приступает к активной деятельности. В ближайшее время архимандрит Дорофей собирается вступить в переговоры с православными церквами из других стран, чтобы добиться права получения первого абхазского епископа. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Церковный конфликт в Абхазии стал для многих наблюдателей неожиданностью, однако постфактум можно сказать, что он был предрешен. Такие сильные харизматичные личности, как иерей Виссарион и архимандрит Дорофей, просто не могли не столкнуться. Так считает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
То, что еще месяц-полтора назад многим в Абхазии казалось немыслимым, раздел православного духовенства и его паствы на две части стало явью. Нет, это уже анекдот будет, качал, помню, головой один мой собеседник. Ну ладно, от Союза писателей отделилась Ассоциация писателей. Ну ладно, ветераны войны разделились по внутриполитическим мотивам. Амцахара, Аруа. Но священников у нас горсточка, и тем более абхазское духовенство только-только возродилось после десятилетия небытия. Куда же еще делиться? Наиболее наивные в обществе верили, что все духовенство приедет на церковно-народное собрание 15 мая в Новый Афон, чтобы выработать общее решение. Но реалисты изначально понимали, что этого не будет. Что ж, тут, наверное, тот случай, когда разделение – наименьшее из возможных зол. Тем более, что создание священной митрополии Абхазии лишь формально закрепило давно уже возникшее размежевание. Любую общественную коллизию, любое противостояние всегда интересно бывает рассмотреть с точки зрения роли личности в истории. В данном случае именно роль личности кажется мне определяющей, доминирующей возникновение и развитие противостояния. В тандеме отец Дорофей Дбар, отец Андрей Ампар, ведущим всегда был первый. Мы познакомились около десятка лет назад, вскоре после того, как отец Дорофей, выпускник Московской духовной академии, прибыл в Абхазию. В одном из номеров газеты «Эхо Абхазии» были опубликованы две статьи – его, молодого иеромонаха, и абхазского поэта-собирателя фольклора Киркора и соавтора книги «Земля Адама» Игоря Хварцкая, в которых они полемизировали друг с другом. Полемика, впрочем, была вполне корректной. И общаясь с ним во время подготовки этих публикаций к печати, я не мог не порадоваться за абхазское православное духовенство в связи с тем, что оно пополняется такими образованными, подготовленными кадрами, а вскоре на деятельность молодого крыла абхазского духовенства обратила внимание вся общественность Абхазии. Но вскоре также созрел конфликт между этим крылом и отцом Виссарионом с его сторонниками. Психологически это абсолютно объяснимо. Так всегда бывает, когда коса находит на камень. И отец Виссарион, и отец Дорофей – харизматические личности, каждый по-своему. И каждый не склонен к компромиссам. В 2005-м уврачевание со стороны РПЦ, клириками которой являются многие абхазские священники, закончилось подписанием мирового соглашения в Майкопе, но мир оказался на поверку только перемирием. Спустя 4 года после отъезда отца Дорофея в Грецию, отец Виссарион сумел заметно расширить круг священников, которые беспрекословно его поддерживают, но когда грянул кризис, связанный с назначением настоятеля в Новоафонский монастырь отца Ефрема Виноградова, ему пришлось вновь столкнуться, во-первых, с неукротимой энергией отца Дорофея, во-вторых, с тем, что симпатии большей части абхазской интеллигенции на стороне младореформаторов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Одной из причин, подтолкнувших молодое поколение священников к решению восстать против отца Виссариона, стала попытка прибывшего из России игумена Ефрема Виноградова отменить в Новоафонском монастыре службу на абхазском языке. Церковно-языковую тему продолжит мой материал. В ноябре 1907 года в Лыхнинском и Мокфском храмах были совершены первые богослужения на абхазском языке. Этому важному для абхазского народа событию предшествовала огромная работа абхазского духовенства конца 19-го – начала 20-го веков. Тогда эта инициатива вызвала весьма негативную реакцию в Тбилиси. Впрочем, она была не всеобщей. Известный грузинский педагог и общественный деятель Якоб Гугебашвили, к примеру, писал: «Что же касается богослужения на абхазском языке, то в этом случае всякая ирония, насмешка и противодействие – огромная бестактность». Советские годы стали для абхазского священства трагическими. С приходом большевиков почти все духовенство было выслано или истреблено, а храмы и монастыри закрыты. О службе на абхазском языке забыли, и вновь эта тема была поднята лишь в постсоветские годы, уже после грузино-абхазского конфликта 1992-93 годов. За последние годы возобновлено богослужение на абхазском языке, переиздано богослужебное Евангелие, требник на абхазском языке, вышел диск с абхазскими церковными песнопениями. Адский антра, адский зимчну, адский псресну, харец яшахан. Сегодняшний конфликт между старшим и молодым поколениями священников в Абхазии тоже не обошелся без языкового вопроса. Возглавляющий молодых архимандрит Дорофей Двар стоял у истоков возрождения богослужения на абхазском языке. Сегодня на Новом Афоне совершают богослужение на абхазском языке в переводе «отца Дорофея». Конфликт в Новоафонском монастыре, куда из России прибыл игумен Ефрем Виноградов, начался с бестактности. Игумен потребовал перевести службу на церковно-славянский язык и изъять византийские элементы из богослужения. Православная традиция исторически отличалась от католической именно тем, что Евангелие читалось на разных языках, знак того, что благая весть о Господе обращена всем народам на земле. Ведь о воскресении Христа апостолы проповедовали разным народам на их языках.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.